Давайте начнем нашу первую сессию, такую раннюю, наверное. Судя по количеству людей в аудитории, не все еще проснулись, и, как я видел, по улице еще достаточно активно двигается народ. Ну, наверное, будут подходить, а мы, тем не менее, начнем нашу презентацию. Которая называется «Управление инновациями в Microsoft. От идеи до продукта». И меня зовут Олег Сютин, я являюсь директором по технологической политике и директором того, что называется у нас Russia Technology Office, то есть технологического офиса компании Microsoft в России. И мы сегодня поговорим о нескольких аспектах, касающихся этой темы. Организаторы просили меня сделать одно объявление, что если у вас возникнут вопросы, просьба поднимать руку, мы передадим вам микрофон, потому что иначе будет сложно отследить на записи и не слышно просто самого вопроса для той аудитории, которая находится у нас сейчас онлайн. Что будет являться содержанием нашего сегодняшнего материала? Вы видите здесь несколько пунктов, которые по сути, освещают то, о чем мы будем сегодня говорить. Что такое инновация, каким образом управление инновациями организовано Microsoft, какие группы, команды внутри компании участвуют в этом процессе, в частности, Microsoft Research, Microsoft Labs. Поговорим немножко отдельно о очень интересной команде, которая называется Extreme Computing Group, которая формально не подходит ни под одно из этих двух определений, но играет достаточно важную роль в инновационном процессе внутри компании. Поговорим о примере интересной технологии, которая в том числе сегодня разрабатывается внутри компании, о естественном интерфейсе. И я скажу пару слов о том, чем занимается наша команда, которая, как я сказал, называется Российским технологическим офисом. Что же такое инновации? Вы, наверное, слышали огромное количество определений и слоганов, что ли, которые на сегодняшний день активно циркулируют внутри прессы, обсуждаются в различных изданиях и в технологических, и в нетехнологических. Определение точного, наверное, никто не знает. Зачастую используются всяческие метафоры. И одна из метафор, которую наверняка вы слышали, что инновации – это локомотив экономики, это то, что должно экономику вывести на некие новые рубежи. И если рассуждать вот в этом железнодорожном подходе, то, наверное, сложно инновации называть локомотивом. Там нет некоторых элементов, нет, наверное, всего, чтобы позволило это сделать. Но, с другой стороны, наверное, инновации являются, может быть, условно катализатором, который применяется в топливе этого локомотива, может быть, является системой зажигания. Но, тем не менее, очевидно совершенно, что без инновационного процесса, без возникновения новых и проработки этих идей внутри компании и превращения их в новые продукты, ничего бы не происходило. Какую роль в этом процессе играют информационные технологии? Очевидно совершенно, что сегодня IT применяется практически везде. На этом слайде вы видите буквально несколько примеров того, где, наверное, сегодня без информационных технологий нельзя представить себе будущее развития тех областей, которые мы видим здесь, и коммуникационные, и использование электроэнергии, и образование, и здравоохранение. Все они сегодня претерпевают критические изменения, в том числе потому, что информационные технологии, новые подходы начинают в них использоваться. И по мере того, как методы этого использования меняются, меняются и сами области как индустрии, так и жизни человека. Что для этого нужно и какие технологии являются такими факторами, что ли, влияния на эти изменения? Их достаточно много, и можно перечислять их бесконечно. Здесь есть только несколько примеров, которые мы наблюдали в последнее время, достаточно сильно меняют то, что происходит. Если говорить про электроэнергию, например, и про в энергетике, в газодобыче, в нефтедобыче, в транспортировке нефти, в переработке и так далее, такая простая вроде бы вещь, как сенсоры, микросенсоры, связанные группы сенсоров, то, что называется умными сетями или там умной пылью, все это на сегодняшний день меняет радикально то, каким образом эта индустрия строится и как она может развиваться. если мы говорим про робототехнику, то исторически это достаточно давняя инновация, что ли, она развивается достаточно давно, но тем не менее сегодня она начинает приобретать те качества, которые позволяют нам вот выйти в коридор и посмотреть на робота, который катается по территории выставки. И это развитие будет продолжаться и приносить все новые и новые плоды. Безусловно, микроархитектура и архитектуры процессоров и технологии разработки и технологии изготовления микропроцессоров меняются ежегодно, меняются с хорошо известным вам законом Мура и меняются постоянно и приближаются зачастую к каким-то логическим пределам, но затем преодолевают их, переходя на новый и новый этап развития. Социальные сети. В последнее время вы наблюдали, каким образом сложно было себе представить, что такое социальная сеть, не знаю, 5 лет тому назад, и то, какую роль она может играть сегодня, каким образом информация в реальном времени, например, вы видели, наверное, на экране здесь в холле наши твиты наших посетителей постоянно появляются в реальном режиме времени и дают информацию о том, как тот или иной человек, какие у него на сегодняшний день интересы, чем он занимается и так далее, и так далее. Безусловно, новые периферии будут влиять на то, каким образом будет построен интерфейс между человеком и машиной. Сегодня, в будущем, и некоторые из примеров на эту тему мы с вами посмотрим. И, безусловно, программное обеспечение играет роль в том, каким будет инновационный процесс в будущем, и какие технологии и как будут взаимодействовать с машинами в будущем. Опять возвращаясь к определению инновации, все-таки, наверное, это существенное изменение там, либо продукта, либо технологии, которые позволяют достичь новых значительных преимуществ по сравнению с существующими подходами и применяемыми сегодня решениями, и обеспечить новые качества, обеспечить то, что позволяет индустрии и жизни людей двигаться вперед. Различные инновации, безусловно, это не только техника, это зачастую организационные способы, способы ведения бизнеса, способы организации социальной жизни людей. И некоторые из них являются прорывными, происходят, может быть, для кого-то неожиданно в результате какого-то открытия, в результате какого-то интересного события, в результате прекрасная идея одного конкретного человека. Это может случиться взрывным образом и произойти в течение 1-2 лет. Некоторые из них развиваются десятилетиями и только после этого приобретают тот уровень зрелости, который позволяет начать их практическое применение. И вот на этом слайде показана некая классификация, которую в июле месяце этого года опубликовала компания Gartner. Что на этой классификации может быть интересно было бы отметить, что мы зачастую связываем понятие инновационных технологий, вообще говоря, с первыми этапами или с первыми уровнями зрелости, которые на этом слайде приведены. Как правило, мы говорим об инновациях, которые проходят через стадию первичного развития и совершенствования, а после этого перестаем, что ли, называть инновациями то, что либо находится на пике и является доминирующим решением на рынке и подходом внутри технологии или того иного продукта. И даже зачастую не связываем понятие инновационного процесса с тем, что становится, не знаю, устаревшим, с тем, что становится, может быть, консервативным. Но, тем не менее, очень важно понять, что этот путь развития, он, по сути, означает, что виток спирали надо замкнуть. И вот эти этапы, они обеспечивают то, что спираль эта развивается, и что в ней есть все звенья, и она продолжает двигаться вверх. Еще один момент, который наверняка всем хорошо известен, это то, каким образом инновации воспринимаются. И очень сильно меняется то, каким образом ожидания от того или иного инновационного решения, от той или иной идеи в головах людей построены, и как они пытаются ощутить важность того, что происходит, важность того, каким образом это этот продукт или эта технология может поменять жизнь людей или индустрию в будущем. И очень интересно отметить, что вот этот пик ожиданий, который зачастую является индикатором, вообще говоря, начала получения первых практических результатов, и в основном связан с тем, что возникает огромное количество, ну, если хотите, фантазий на тему того, каким образом та или иная технология может применяться. Зачастую недоказанных фантазий, не апробированных, но тем не менее они создают достаточно высокие ожидания от этой технологии и создают возбуждение, что ли, да, там такие позитивные ощущения в сообществе касательно этой технологии. И, как правило, затем наступает разочарование, когда первые пробы становятся не очень успешными, когда становится очевидно, что нужно еще сделать очень много для того, чтобы практическое применение того или иного решения нашло реальное воплощение. И зачастую этот этап может быть достаточно длительным. Но затем происходит становление, как здесь показано, оно может происходить по различным сценариям, оно может привести к тому, что эта технология действительно становится мейнстримом, действительно становится достаточно хорошо развитой, либо, я не скажу, умирает, может быть, уходит на некоторый следующий виток развития для того, чтобы набрать силу и прийти в некотором ближайшем будущем опять в стадии реализации, в стадии нового витка ожиданий. И, как понятно из того, о чем мы говорили, инновация – это комбинация, вообще говоря, трех элементов. Это комбинация знаний, умение реализовать это знание в продукте и выпустить этот продукт. И в этом отношении все те три зоны, которые здесь на этом слайде показаны, имеется в виду управление знаниями, управление компетенциями, управление жизненным циклом продукта, это взаимосвязанные элементы, которые создают, вообще говоря, жизненный цикл инновационного продукта в результате. Поэтому, если мы будем говорить о компании, а мы сейчас поговорим о том, каким образом инновационный процесс организован внутри Microsoft, все эти три элемента являются принципиально важными. Их надо соединить каким-то образом, чтобы получить результат от управления инновациями, получить результат на выходе в виде конечного продукта. Итак, каким образом управление инновациями организовано в Microsoft? Прошу прощения. Давайте я вернусь в презентацию. Что-то произошло, небольшой сбой. Классическая воронка, в которую поступают идеи, поступают мысли, поступает стратегии, если условно, которые должны быть реализованы в конце концов. Возникает размышление о том, какой продукт был бы востребован рынком, и это является начальной фазой того, каким образом строится возникновение различного рода технологий, идей, продуктовых решений и так далее на самом первичной стадии. И что интересно отметить, как правило, если посмотреть на индустрию в целом, вот эта воронка, о которой мы говорим, она зачастую реализуется разными игроками. То есть отбор и генерация идей может происходить в одном месте. Оно может происходить, например, в сообществе, обсуждающем ту или иную идею, в технологических ассоциациях, в каких-то сообществах неформального свойства, в научных организациях и так далее. Их инкубацией могут заниматься отдельные компании, это могут быть стартапы и так далее. И затем передавать их, не знаю, либо через приобретение поступать, эти стартапы могут становиться частью больших компаний и в дальнейшем реализовывать эти идеи и так далее. Что интересно отметить в отношении Microsoft, это то, что весь этот процесс, вся эта воронка условно организована для того, чтобы пройти от начала до конца внутри компании. И это и есть одно из отличительных качеств организации инновационного процесса внутри Microsoft, о котором мы поговорим. И важно отметить, что реализация вот такого непрерывного потока, что ли, действий и усилий для того, чтобы провести инновационный процесс от начала до конца, внутри компании организована несколькими командами. И вы видите их здесь на слайде, начиная от Microsoft Futures, неформальной группы людей, которые, вообще говоря, занимаются, ну, кто-то, может быть, скажет научной фантастикой, они занимаются предсказанием того, каким образом будет выглядеть наука, индустрия и общество через 20-25 лет, и на базе этого дать рекомендации насчет того, каким образом Microsoft мог бы использовать эту информацию для разработки каких-то решений, технологий на будущее. Есть Microsoft Research, есть Microsoft Labs и Microsoft Product Groups, которые занимаются реализацией того, реализацией этого пайплайна, изучением тех сфер, которые могут создать эти идеи, апробацией этих идей и реализацией этих идей соответственно. Очевидно, что горизонт, в рамках которого происходит этот процесс, зачастую достаточно велик, и это может быть и 5, и 10 лет. Иногда это существенно ускоряется, и тем не менее мы говорим здесь о том, что важно иметь очень плотную связь и очень плотное взаимодействие внутри компании между всеми игроками, которые обеспечивают этот процесс. На этом слайде показана информация о том, каким образом оцениваются уровни зрелости инновационного процесса внутри компании. Это подход, который был разработан консалтинговой компанией PRTM. Совместно с компанией Microsoft они провели аудит, что ли, того, каким образом этот процесс организован внутри Microsoft, и пришли к выводу, что компания находится достаточно далеко в начале четвертого кооперационного этапа организации процесса инноваций, где, вы как видите, существует и интегрированная система управления инновациями внутри предприятия, где создается кооперация с партнерами, где существует управление портфелем инноваций и достаточно широкое вовлечение всех сотрудников в инновационный процесс и понимание их, каким образом они могут поучаствовать в этом процессе. Немного истории, как этот инновационный процесс внутри компании развивался. Ни для кого не секрет, что Microsoft в течение многих лет был Гейтс-центричной компанией, если угодно. Когда Билл Гейтс являлся человеком и консолидатором, что ли, очень многих процессов внутри компании, в том числе и процессов инновационного развития, где именно он был ключевой точкой, в которую сходились и идеи, и точкой, в которой принимались основные стратегические решения, и человеком, который непосредственно принимал участие в анализе того, каким образом ведутся продуктовые разработки, насколько они успешны, в какой момент необходимо остановить разработку того или иного продукта. После того, как Билл перестал играть эту роль, стало очевидно, что человека такого калибра нет, и компания должна поменять свою стратегию, поменять на другую, на коллективную. И в связи с этим была разработана некая новая методология, в которой вместо такого подхода с одним центром существует распределенная схема, распределенная система, включающая в себя достаточно большое количество людей, участвующих в неком процессе, совместно в неком процессе, и этот процесс обеспечен и средствами для их коллективной работы, и определенной технологией, и определенными правилами, в соответствии с которыми эта процедура происходит. Мы будем освещать некоторые из элементов, которые вы здесь видите, и я, наверное, хочу отметить, что вот та аббревиатура, которая здесь приведена, NPDI, это New Product Development и Implementation, то есть это есть аббревиатура, которая описывает то, что этот процесс как раз направлен на создание и апробацию новых продуктов в рамках компании. И это и есть основное содержание, что ли, подхода компании по организации этого процесса. где место этого процесса внутри деятельности компании проиллюстрирован на этом слайде на примере, не знаю, замкнутого цикла, полного витка разработки технологии продукта. NPDI на самом деле находится примерно в первой трети или, может быть, в первых 40% этого цикла и начинается с идеи, идет через концепцию создания требований к продукту, его планированию, концептуальному дизайну, инжинирингу, и после этого передается уже в производственный цикл. И вот эта зона, она и является той зоной, которая управляется по правилам, что ли, NPDI. Каким образом обеспечивается взаимодействие участников этого процесса? Вы здесь видите один из скриншотов продукта, который построен на базе платформы SharePoint. И называется этот продукт Innovation Program Manager. И вы видите, что он как раз предназначен для того, чтобы, по сути, обеспечить коллаборационные механизмы для взаимодействия огромного количества людей, участвующих в этом процессе. Он описывает многие стадии и дает те средства, с помощью которых эти стадии могут быть пройдены наиболее эффективно. Важным моментом является то, что этот продукт на самом деле носит в себе элементы социальной сети. Большое количество людей, участвующих в этом, в обсуждении, например, конкретной идеи, имеет возможность с помощью методов голосования, оценки того или иного предложения и с помощью выставления рейтингов и так далее, дать, вообще говоря, достаточно объективную оценку тому, каким образом та или иная идея модификации продукта или какое-то предложение их коллег воспринимается достаточно большим количеством людей. Это позволяет симулировать первое восприятие рынком этой идеи и таким образом создать первое впечатление о целесообразности движения в этом направлении. Безусловно, есть момент, если вдруг эта идея слишком революционная, и вдруг, если рынок не готов, например, ее воспринимать, и вдруг, может быть, мы получим здесь достаточно негативные результаты при такого рода опросе. Да, действительно, это возможно. И для того, чтобы прорабатывать, что ли, такого рода идеи, существуют другие механизмы. И это не единственное средство. И на самом деле, когда я говорил о том, что существует достаточно широкий набор интегрированных продуктов и приложений, которые позволяют сотрудникам компании участвовать в этом процессе, вы можете некоторые из них, скриншоты некоторых из них увидеть на этом слайде. Их достаточно много. Можно заметить только, отметить, например, то, что называется Idea Exchange. Это специальный, опять же говоря, средства для того, чтобы обсуждать какие-то идеи на начальных стадиях их возникновения. ThinkWeek – достаточно давно существующий продукт, который позволяет вести обсуждение в очень таком сжатом масштабе в рамках довольно короткого промежутка времени. И то, о чем мы уже говорили, IPM – продукт по управлению процессом, инновационным процессом. Что важно отметить, это то, что все эти решения не являются замкнутыми, что ли. Они не являются решениями, которые может и способен использовать только Microsoft. Они построены как обычное приложение, как некое корпоративное средство, как я уже сказал, на базе платформы SharePoint. И вы здесь видите архитектуру этого продукта, и вы видите, что, используя стандартные продукты компании, можно построить такого рода решение практически в любой организации. И в этом смысле тот тезис, который здесь выведен в заголовок, является абсолютно валидным. Действительно, любой игрок, который хочет организовать такого рода процесс внутри себя, способен это сделать. Это не более чем внедрение некого нового решения. Безусловно, это не только техника, это еще и организационные и в некотором смысле ментальные изменения, которые требуются для того, чтобы этот процесс начался. Но это абсолютно реальная задача, и ее способна решить любая достаточно хорошо нацеленная, что ли, на организацию инновационного процесса организация. Microsoft Research. Если вы помните, на том слайде с воронкой мы говорили о том, что MSR – это именно та организация, которая подхватывает и начинает разрабатывать первичные идеи, которые могут возникнуть и привести к созданию продуктов. Как-то не получается у меня переключаться с этих заставок почему-то. Да, пожалуйста.
У меня, по моим собственным наблюдениям, складывается ощущение, что Microsoft, наоборот, подхватывает технологии, которые, наоборот, уже доказали на рынке, что, ну, свое право на существование, и уже заведомо дают какой-то эффект. Вот. Можете ли вы как-то вот опровергнуть вот, мою точку зрения, или, может быть, даже доказать, что, наоборот, именно какие-то технологии вы впервые выводите на рынок, скажем, отдача от которых еще, например, на текущий момент не очевидна?
Ну, наверное, надо заметить, что, как я уже говорил, эта воронка может быть организована различными способами. И совсем не обязательно, что все поступления в нее являются внутренними. И в этом отношении восприятие идей с рынка, оно не является чем-то уникальным, и внутри компании это происходит, это совершенно очевидно. Но, тем не менее, я бы не согласился с тем тезисом, что это является единственным путем, по которому в эту воронку поступают разумные идеи, и которые начинают прорабатываться и формируются в решения или в продукты компании. Потому что если говорить о том, что является в результате теми инновационными продуктами, которые компания разрабатывает, это и есть наше предложение на рынке. Если вы сегодня посмотрите на подход в отношении, например, облачных решений, то я не знаю, у кого на рынке можно было бы условно списать идею по созданию того, чем сегодня является Windows Azure. Не было такого предложения, не было такого рода идеи, которая бы родилась где-то снаружи. Хотя, безусловно, если говорить о, там, не знаю, непрофильной, что ли, для компании деятельности, многие технологии, которые могут быть использованы в продуктах компании, естественно, привлекаются и снаружи. И путь, например, по приобретению компании, он также является стандартным, когда есть какая-то интересная технология, позволяющая дать новые качества, то многие компании это делают, и Microsoft это делает также. Ну что, Влад, нам удалось починиться. Ну да, на 24-й слайд мы вернемся. Ну, ничего, посмотрим. Возвращаясь к МСР и к тому, когда и почему Microsoft занялся фундаментальными и академическими исследованиями, это произошло в 1991 году. И интересно с точки зрения, не знаю, попробовать перенести аналогию такого рода события на аналогию других компаний, или, не знаю, на поведение других компаний, которые мы знаем на рынке. В то время Microsoft это была компания с оборотом в 1 миллиард долларов, и в компании было 5000 сотрудников. На сегодняшний день, я не знаю, если вы подумаете, вы, наверное, найдете даже в России огромное количество компаний, ну или достаточное количество компаний такого масштаба. И возникнет вопрос, а какое количество компаний такого масштаба ведут внутри себя целенаправленные научные исследования? Кто организует внутри себя отдельные подразделения, которые нацелены на то, чтобы разрабатывать фундаментальные научные проблемы для определения дальнейших путей своего развития? Microsoft принял это решение в 1991 году и начал его развивать для того, чтобы, во-первых, содействовать тому, каким образом развиваются компьютерные науки. Безусловно, это очень важный момент для того, чтобы понять, куда компания должна двигаться. Для того, чтобы определить потенциально новые сферы применения информационных технологий. И, безусловно, в зависимости от этого создавать новые продукты и новые функциональности в этих продуктах. Если посмотреть, куда Microsoft Research попадает вот на такого рода диаграмме, если мы говорим здесь о зрелости технологий и адаптированности, что ли, этих технологий к мнению рынка, мы увидим, что Microsoft Research находится в верхнем правом углу, то есть это новые технологии, новые клиентные подходы. Что это такое? Это порядка 900 человек, которые распределены по всему миру. 900 ученых. Это не просто люди, это люди с мировыми именами. Не все из них являются признанными авторитетами, многие из них это талантливая молодежь. И работают они в достаточно широком спектре исследований. Порядка 55 направлений на сегодняшний день официально только выделено внутри компании. И совершенно очевидно, что некоторые из них имеют не одну цель у себя в голове. Многие из них достаточно диверсифицированы, если угодно, и занимаются многими направлениями. И занимаются этим не только внутри вот этого коллектива из 900 человек. Они работают с ведущими научными центрами. Огромная сеть кооперационных проектов существует внутри МСР. Почему это сильная команда? Очень простая иллюстрация. Вот на этом слайде вы видите некий список людей, фамилии, которые многим могут быть известны. Люди, обладатели аналогов Нобелевской премии в сфере компьютерной науки или в сфере математики. Вы видите Майкла Фридмана, вы видите Джима Грея, вы видите сэра Тони Хор, который, кстати, в следующем году будет являться руководителем одной из летних школ, которые МСАР проводит здесь, в России, и других людей, которые сделали в свое время являлись авторами очень интересных идей, продолжают эти идеи генерировать, продолжают обучать молодежь и продолжают развивать то, что может поменять индустрию в будущем. Каким образом МСР работает? Есть три фактора, которые влияют на то, каким образом определяются сферы приложения усилий этих ученых. Безусловно, как я уже говорил, это то, и каким образом IT-технологии могут изменить жизнь, что это означает с точки зрения развития компьютер-сайенс как таковой, и какие продукты в результате этих исследований можно модифицировать, можно создать, можно обеспечить их большую эффективность, большую релевантность или создание каких-то принципиально новых решений. И если говорить о научной стороне, то эта наука может быть достаточно высокой, что ли, если угодно. Вы видите только некоторые темы, которыми сегодня МСАР занимается. И вычислительная сложность, и конструктивная математика, ведение вычислительных экспериментов. И очень интересным является то, что они думают сейчас о том, а каким образом существует аналогия между информационными технологиями, некими естественными процессами, химическими, биологическими и так далее, и как это может повлиять на то, каким образом мы продвинемся, что ли, в понимании информационных технологий их дальнейшего развития. И робототехника, например, та наука, которая находится где-то здесь на стыке, и без этого фундаментального понимания сложно двигаться вперед эффективно. Что это означает в приложении к науке о компьютерах? Это, безусловно, и работы по естественному интерфейсу, по искусственному интеллекту, разумной пыли, о которой я уже говорил, и облачные вычисления. Безусловно, это все те продукты, которые используют результаты этих научных разработок и внедряют их в конечных продуктах или в тех прототипах, о которых мы немного поговорим. Прототипах, которые разрабатываются, апробируются прежде всего Microsoft Labs, тем коллективом, который вступает в действие, что ли, после Microsoft Research, который подхватывает многие из этих идей и обеспечивает ту связь, как здесь написано, между наукой и производством, стоит между Microsoft Research и продуктовыми группами и обеспечивает это взаимодействие наиболее эффективно. Зачем эти лаборатории нужны? Два основных момента. Не дать ценным идеям умереть. Сделать так, чтобы какие-то проблемы, которые связаны с реализацией этой идеи, неготовность продуктовых решений к тому, чтобы воспринимать эту идею, можно было бы решить, подготовить эту идею к рыночному использованию и к реализации. И в то же время не пропустить сырое решение, не пропустить идею, которая не готова сегодня на рынок, которая не может быть реализована эффективно и которая, может быть, которой можно повредить даже, пытаясь ее продвинуть сегодня дальше в применение, за счет того, что она создаст негативное ощущение на рынке, и затем это будет мешать ей двигаться вперед. Лаборатории участвуют вот в этом среднем, что ли, звене инновационного проекта, и вы, как видите, здесь существует достаточно широкий спектр вариантов того, каким образом может развиваться та или иная технология в соответствии с результатами того, что в конце концов в работе лаборатории будет показано, является эта работа продуктивной или нет, нужно ли начинать двигаться внутри организации по созданию пилотного проекта, созданию прототипа продукта, или необходимо сделать такой спин-офф этой технологии в какие-то более широко обсуждаемые и более широко реализуемые проекты на базе открытых каких-то обсуждений или комьюнити проектов. Нужно ли это делать в одном продукте или необходимо подождать и сделать реализацию этой технологии в каких-то других. Все это то, чем занимаются лаборатории, о чем они рассуждают. Несколько примеров, какие лаборатории существуют в Microsoft. И первое и самое старое, условно, с точки зрения времени существования, это Office Labs. Это лаборатория, которая прежде всего занимается внедрением новых функциональностей внутрь серии продуктов Microsoft Office. И буквально один пример, короткий пример того, каким образом это может выглядеть. На этом слайде вы видите пару закладок на основном меню продукта Microsoft PowerPoint. Не очень хорошо, наверное, видно. Одна из них называется Search Command, и другая PowerPoint Plex, right? И это адаптивный поиск команд и интерактивная стена. Что это такое? Это некие дополнительные функциональности, которые лаборатория внедрила внутрь PowerPoint, и функциональности, которые дают очень интересные новые применения. Об интерактивной стене мы поговорим немножко позже. А адаптивный поиск команд, по сути, позволяет сделать некую интеллектуальную систему, которая обеспечивает, как вы видите, при ее инициализации нового типа меню. Меню, которое воспринимает ваш запрос, которое понимает, что, собственно говоря, вы хотите попытаться найти внутри системы команд продукта и подсказывает, какими шагами вам нужно идти для того, чтобы реализовать то или иное действие, которое вы предполагали реализовать. В некотором смысле это следующая реинкарнация хорошо, наверное, всем известной скрепки, которая несколько лет тому назад появилась в Microsoft Office, но, как мы уже говорили, наверное, являлась слишком недоработанной, слишком ранней, что ли, технологии для того, чтобы ее выпускать на рынок, и поэтому вот произошло то, что с ней произошло, она в конце концов пропала из продукта после достаточно большого количества возмущенных зачастую отзывов пользователей и невысокого качества ее интеллектуальных способностей, если угодно. В данном случае это другой подход, который является на порядок более зрелым, и мы ожидаем, что он в ближайшее время будет реализован в самих продуктах. Technical Computing. Еще одна лаборатория, которая на самом деле сегодня уже и не лаборатория. Она прошла путь до создания продуктовой группы, и это одна из интересных особенностей. Иногда лаборатории как организации становятся организациями, отвечающими за разработку продуктов в последующем. Это произошло и с командой Technical Computing, которая на сегодняшний день является полноценной бизнес-группой, имеет свой собственный roadmap и занимается тем, что готовит к выпуску на рынок продукт, который мы увидим в 2012 году. Сфера применения Technical Computing достаточно широкая. Вы видите здесь перечисление достаточно большого количества областей применения, где она может найти свое прикладное значение. И интересно заметить, что этой командой руководит Кирилл Фаенов, наш соотечественник, который на сегодняшний день является лидером этого направления внутри Microsoft. И что интересно заметить, Technical Computing – это та бизнес-группа, с которой мы начинаем плотное взаимодействие. И, как говорилось недавно во время визита Стива Балмера, наше исследовательское, разработческое подразделение, которое мы расширяем здесь в стране, начинает взаимодействовать с Technical Computing и будет непосредственно заниматься разработкой элементов этой группы продуктов здесь, в России. Следующий интересный пример лаборатории – это лаборатория интероперабельности, совместная лаборатория Microsoft и Novell, руководителем которой является очень интересный человек, являвшийся в свое время техническим директором Linux Foundation, человек, который не понаслышке знает то, что такое Linux и как с ним работать. Так вот, задача этой лаборатории заключается ровно в том, чтобы решать проблемы взаимодействия в гетерогенных системах различных операционных сред, таких как Windows и Linux. И это касается не только вопросов эффективной виртуализации такого рода гетерогенных средств, возникающих вопросов, нюансов по безопасности и так далее. Очень широкий спектр проблем является сферой интересов этой лаборатории. Еще одна лаборатория, герб которой мы уже видели, это Experimentation Lab, которая объединяет порядка в некоторых проектах до 10 миллионов человек, являющихся активными участниками этого процесса. И основная задача их как раз не пропустить сырое решение, а как раз попытаться сделать так, чтобы продукты или технологии, которые проходят дальше, прошли полноценное тестирование и существует достаточно большой опыт их использования. Это, безусловно, социальная структура, безусловно, структура, которая не могла бы существовать без широкой экосистемы вовлеченных специалистов и энтузиастов. И это то, где Microsoft активно сотрудничает со многими компаниями, организациями и просто физическими лицами, интересующимися этой тематикой. Extreme Computing Group. Как я уже говорил, достаточно интересная группа внутри Microsoft. Сферой работы этой группы является достаточно широкий спектр проблем. И вот здесь написан слоган, ну или там вольная интерпретация слогана этой команды, исследование пределов возможного в различных аспектах. Прежде всего, безусловно, с точки зрения возможностей применения в информационных технологиях, в том числе аппаратного обеспечения и совместного влияния, что ли, всех ограничений, которые в различных сферах информационных технологий возникают, на ограничение того, что может быть с их использованием сделано. И именно поэтому предметом рассмотрения или предметом интереса, что ли, этой команды является как программное обеспечение, так сетевые устройства, процессора, память и так далее, потому что они пытаются решать конкретные проблемы в интегральном подходе. И одна из этих проблем – это то, каким образом сделать наиболее энергоэффективными, например, такие конструкции, как огромные дейта-центры, дейта-центры, в которых происходит массированная обработка данных, в которых выполняются огромное количество операций, которые представляют собой, вообще говоря, огромное количество вычислителей, там, собранных в одном месте. И собственные дейта-центры компании Microsoft – это одно из направлении действий Extreme Computing Group. Как вы видите на этом слайде, одна из разработок XCG заключалась в том, что они создавали вот показанные на этом рисунке специальные экспериментальные платы для наших облачных дейта-центров. Основная идея, она очень простая, совершенно не обязательно максимальная эффективность такого рода конструкции достигается использованием наиболее производительных процессоров, совсем наоборот. Было показано, что при снижении производительности примерно вдвое эти платы могут обеспечивать экономию до 10 раз, до 20 раз по электроэнергии. И в этом смысле, оптимизируя эти конструкции, наши коллеги из XCG пришли к очень эффективным решениям, которые на сегодняшний день позволяют обеспечивать одни из лидирующих показателей энергоэффективности такого рода дейта-центров на рынке. И это не просто идеи и прототипы, это то, что реализуется в конкретных дейта-центрах. И на сегодняшний день Microsoft проходит через реализацию уже четвертого поколения дейта-центров. И вы видите, что, как показано на этом рисунке, подход, который используется сегодня, это подход-конструктор, модульный подход, где дата-центр может наращиваться произвольным образом, где существует возможность увеличить или уменьшить количество вычислительных мощностей, которые там применяются. И, как вы видите, иногда можно сделать это даже, ну, условно в чистом поле, как показано на рисунке, на первом рисунке, когда модули, составляющие элементы вычислительной мощности, просто подключаются к единой инфраструктуре последовательно, и это может происходить на открытой площадке. Этот подход реализуется на сегодняшний день. Первый дата-центр четвертого поколения в стадии строительства и в ближайшее время будет запущен. Облачные технологии, как я уже говорил, также являются сферой активного интереса Extreme Computing Group, и безусловно, что здесь есть чем заниматься, и как мы на сегодняшний день говорим, операционная система в клауде — это одна из инновационных идей Microsoft, и ее необходимо развивать, и в этом развитии, в частности, вот по четвертому этапу, что ли, вот этого процесса активно участвует и Extreme Computing Group. Экспериментальные операционные системы, как микрооблачные архитектуры и архитектуры, которые способны поддерживать огромное количество процессоров, все это новые направления, которыми необходимо заниматься и которыми занимаются в том числе и наши коллеги из XCG. У нас не очень много времени, я хотел бы несколько слов сказать про естественные интерфейсы. Безусловно, их может существовать огромное количество, мы, наверное, не успеем коснуться всех из них. На этой картинке показаны условно ссылки на то, что включается на сегодняшний день в понятие Natural User Interface внутри Microsoft. И зачастую это такие вещи, которые вы можете посмотреть, и уже реализованные технологии типа Kinect. И, например, то, что вы можете, с чем вы можете активно пообщаться, будучи в офисе Microsoft в Редмонде, это интеллектуальный ассистент, механический ассистент Крэга Манди и некоторые новые идеи, которые только еще находятся в стадии реализации. пара моментов по распознаванию речи. Мы находимся очень на интересной стадии. И если говорить о том, каким образом естественные интерфейсы будут развиваться, мы ожидаем того, каким, когда и как скоро произойдет вот некое революционное событие, то когда методы машинного восприятия речи станут настолько точными, насколько человеческие методы восприятия речи. И, как вы видите из этой картинки, ждать нам осталось совсем недолго. И мы надеемся, что в течение нескольких лет это произойдет, и тогда это создаст совершенно новые качества и новые возможности для естественных интерфейсов. Мы говорили с вами по поводу Лоры, электронного ассистента Крэга Манди, и можно сказать буквально пару слов, что этот ассистент на сегодняшний день способен воспринимать очень многие достаточно сложные вещи. Например, если говорить про эту картинку, когда два человека находятся перед Лорой, она способна понять, разговаривают ли они друг с другом, или говорят они, задают ли они вопрос ей, ответить на этот вопрос и организовать соответствующую реакцию, что является достаточно интересной технологией само по себе и является тем прототипом, на базе которого отрабатываются методы естественных интерфейсов. Скинпут, о котором мы говорили, безусловно, не всегда у нас клавиатура под рукой, может быть, когда-то наша рука может быть клавиатурой. Kinect. И, безусловно, огромный интерес сегодня в сообществе, которое занимается компьютерным зрением и вообще говоря интерфейсами. Я вот несколько дней тому назад разговаривал с нашими коллегами здесь в России, которые занимаются компьютерным зрением. Они ждут, не дождутся, когда станет известна архитектура и интерфейс Kinect для того, чтобы использовать в их робототехнических приложениях. И виртуальная стена, которая, по сути, с использованием продуктов Microsoft, с использованием новых технологий визуализации, позволяет создать вам полный эффект присутствия вас в комнате переговоров, где вы не видите на маленьком экране вашего собеседника, а видите его на некой виртуальной стене, которая разделяет вашу комнату условно на две части, и полный эффект присутствия, полная возможность обсуждения, так скажем, вживую той или иной проблемы возникает. Telepixels, комбинация очень компактных пикопроекторов и активных поверхностей, опять же, создает очень интересные возможности. И вот этот ролик, на котором вы видите обыкновенную кисточку, каллиграфическую кисточку, с помощью которых обычно пишут иероглифы. И очень простой пример того, каким образом на чувствительном экране, делая довольно простые манипуляции, можно обеспечить, ну, вообще говоря, новое качество взаимодействия человека и машины. Суть его заключается в том, что вот этот экран, он ощущает нажатие, он ощущает каждый волосок на этой кисточке. Ну, может быть, не каждый, но, по крайней мере, достаточная точность обеспечивается для того, чтобы понять, каким образом человек, являющийся, например, художником, может использовать такого рода интерфейс для полной эмуляции своей рабочей среды, своей палитры, своего холста, и получить абсолютно идентичный результат. Вы видите здесь одну из картинок, которая была создана с помощью этой технологии в виде прототипа. Можно смешивать краски, можно создавать различного рода маски. Ну, в общем, кисть становится инструментом, с которым можно работать на компьютере. И, может быть, в ближайшем будущем это станет также одним из элементов того естественного интерфейса, с которым мы будем работать. Российский офис Microsoft, наша команда, что это такое, чем мы занимаемся? Условно это можно определить двумя словами. Мы занимаемся технологическими программами на здешнем рынке, на локальном рынке, взаимодействием с широким кругом партнеров, со всей экосистемой, в которую входят исследовательские организации, структуры образования, университеты, стартапы, аутсорсеры, партнеры и заказчики. И это взаимодействие ведется в различного рода направлениях, среди которых и исследования, разработки, среди которых взаимодействие с государственными органами по вопросам информационной безопасности и другие направления, среди которых я хотел бы выделить Microsoft Technology Center, наш технологический центр, который является, по сути, площадкой, где заказчик и партнер могут получить очень интересную возможность проверки и апробации практически любого решения, которое на виртуальной инфраструктуре MTC может быть создано, может быть запущено, может быть апробировано, может быть протестировано и продемонстрировано заказчику. И причем при этом могут использовать технологии не только компании Microsoft, но и технологии достаточно большого круга наших партнеров. Только некоторые из них приведены на этом слайде. По сути, это очень интересная программа, которая началась у нас в ноябре месяце 2009 года. И на сегодняшний день у нас существует очень интересная практика. У нас есть понимание того, каким образом рынок воспринял эту инициативу. Огромное количество мероприятий, и только за первые 11 месяцев у нас прошло более 500 мероприятий в этом центре, 500 мероприятий с заказчиками, партнерами, которые получили реальную возможность использовать ресурсы MTC. Что мы будем делать в 2011 году? Будем заниматься развитием центра разработки в России. Как я уже сказал, technical computing – это одно из направлений, в рамках которого мы будем работать. Обеспечение соответствия, программное обеспечение Microsoft российским требованиям, включая все вопросы сертификации и программы по доступу к нашим кодам. Расширение Microsoft технологического центра. Участие в Сколково. Вы, наверное, слышали о нашем недавнем объявлении совместный с Microsoft Research проекты в научно-исследовательской сфере, проведение научных конференций школ и учебные программы для вузов. Все это зона нашего интереса и зона нашей работы в следующем году. Подводя короткие итоги, Microsoft – один из лидеров в разработке в сфере IT. И, как я постарался вам проиллюстрировать, существует встроенная система поддержки внедрения инноваций внутри компании. И, что важно, это не закрытая система. Любой заинтересованный игрок может пользоваться такого рода структурой. Мы готовы передать это знание. И российский технологический офис компании здесь является координатором и организатором взаимодействия с отечественными игроками, и поэтому мы приветствуем любого рода кооперацию в этих направлениях. На следующем слайде есть некоторые ресурсы, которые могут быть вам интересны по вопросам, о которых мы сегодня говорили. Будет очень интересно услышать вашу обратную связь. И мои контакты на этом слайде приведены. И если будут вопросы, я готов ответить на какие-то из них сейчас и буду доступен в течение часа в зоне эксперта. Спасибо.